Автор Сергей Штуренков. Страшные сказки Мауро де Круса. До сих пор помню тот день, когда я впервые увидел этого старика. Он появился на площади Сан-Марко ровно в полночь 27 июня. Тогда-то Мауро де Крус и рассказал свою первую сказку. «Так кто же такой этот мистер де Крус?» – спросите вы. Меня тоже терзал этот странный вопрос, пока однажды я не стал получать на него ответы. А теперь я начну по порядку. В то время я еще работал в полиции личным помощником комиссара Падильо. Он всегда говорил мне, что я займу его место, ведь доверить кому-то другому управление нашей полиции он просто не мог. На моем счету были десятки раскрытых дел, которые годами пролежали в архивах, и даже лучшие детективы опускали свои руки через пару недель. Но только не я, я всегда добирался до истины, всегда. Но в этот раз моя логика впервые дала осечку. Я возвращался с работы довольно поздно. Сегодняшние дела истощили мои жизненные силы буквально до последней капли. Мне жутко хотелось спать, и чтобы побыстрее добраться до дома, я был вынужден сократить свой привычный путь. Я решил пройти через площадь Сан-Марко, так я окажусь дома уже через 20 минут. Легкий бриз остужал наши узкие улицы, и, прикрыв глаза, я почувствовал, как приятная усталость овладела всем моим телом. Проходя мимо площади, я увидел, как в центре начинает собираться народ. «Снова приехали музыканты», — подумал я в тот момент. Но раздирающий крик из толпы вмиг заставил меня протрезветь. «Диего Суарес здесь есть?» И я даже не сразу сообразил, что некто кричит мое имя. «Люди, здесь есть человек по фамилии Суарес? Диего Суарес?» Я не спеша направился в его сторону, с трудом понимая, что происходит. «Диего Суарес, ты здесь? Ты должен быть здесь!» Непривычное ощущение волнения прокатилось по всему моему телу. «Здесь я, здесь!» Подходя к нему, произнес я. «В чем, собственно, дело? И кто вы такой?»
«Простите за это недоразумение, сэр! Просто тот старик...»
И он указал в сторону пожилого мужчины, сидящего на старом рыбацком ящике.
«Он обещает невероятное представление, но пока мы не найдем Диего Суареса, начать он не сможет».
Странно, подумал я в тот момент. Первый раз его вижу. И вдруг я услышал его пронзительный голос.
«Ну, здравствуй, Диего. Очень рад нашей встрече. Ты, как я знаю, любитель поломать себе голову. Так вот, как раз для тебя у меня есть одна непростая загадка. Меня зовут Мауро де Крус. И сейчас я расскажу вам одну страшную сказку. После нее у вас останется много вопросов, и именно мистеру Суаресу я поручаю расследовать последствия этого ужаса».
Люди смотрели на него с вожделением. Они ждали нечто такое, что заставит их кожу покрыться мурашками. И старик это сделал. Потому что после его сказки наш тихий город попал во все мировые СМИ.
«Героя нашей первой сказки зовут Хосе Эскобар».
«Точно как меня!»
Усмехнулся мужчина в белой футболке. Но старик не обратил на это внимания.
«На дворе шел 17 век, и повсюду ходила чума. Никого не щадила она на своем пути, забирая с собой и богатых, и бедных. В какой-то момент она добралась и до той деревушки, где родился Хосе Эскобар. Он был еще маленьким мальчиком, когда чума забрала его близких. Он еще не был самостоятельным, и адаптироваться ко взрослой жизни он просто не мог. Поэтому на городском совете было решено отдать его в общественный дом, где присматривали бы за такими, как он. Там он был самым маленьким, и большие ребята сильно дразнили его. Они издевались над ним почти постоянно, не давая спокойно жить. Поэтому Хосе Эскобар и жил в постоянном страхе. Когда же мальчишка немного подрос, его, как и всех, отправили на улицу попрошайничать. Там-то он и увидел небольшого карлика, которого все боялись и уважали, потому что он был один из тех, кто управлял их небольшим городишкой. И тут Хосе понял, куда нужно держать свой путь. Его пожелание помогло ему попасть на учебу к мисс Диас. И, закончив ее с отличием, он устроился заместителем мистера Моя. Он тогда возглавлял городскую казну. Через несколько лет мистер Моя скончался. Старость забрала его алчную душу. А Хосе Эскобар наконец-то сел в его кресло. Сделав себе знатное имя и получив заветную власть... У него появилась семья, жена даже родила ему дочь. Но старые обиды никак не отпускали его, и в какой-то момент он решил отомстить своим старым обидчикам. Первого случайно придавило бревном, при строительстве дома случается всякое, со вторым он разобрался куда хуже, добавив в его чашу каплю смертельного яда. Тот лишь жадно попытался вздохнуть, глядя в глаза своей смерти. Так постепенно он расправился со всеми, кто когда-то его обижал. Но остановиться на этом он просто не мог. И, войдя во вкус, он начал убивать всех подряд, изобретая все новые способы наслаждения чужой смертью. Он не щадил никого. Поэтому в народе его так и прозвали «Черной чумой». Но однажды случайный свидетель узнал, что скрывается под темной маской Хосе Эскобара. И он стал забирать его жизнь, унося с собой все, что ему было дорого. Сначала неизвестный забрал его дочь.
И тут у мужчины в белой футболке зазвонил телефон.
«Ответьте, мистер Эскобар, кажется, звонок очень важный. Только будьте добры, поставьте на громкую связь».
Вежливо обратился к нему Мауро де Круз. Мужчина взял трубку и буквально оцепенел.
«Ваша дочь, сэр. Ее больше нет. Кто-то неизвестный только что сбил ее на машине».
«Сука!» — в отчаянии крикнул мужчина и кинулся к старику. Хорошо, я успел вовремя его перехватить.
«Спасибо, мистер Суарес. А теперь я продолжу. После этого страшного горя, которое принес неизвестный, кто-то забрал его знатную власть».
И снова зазвонил телефон. Я взял у мужчины его трубку и поставил на громкую связь. «Мистер Эскобар, вы больше на нас не работаете, и, боюсь, в этом городе места для вас больше нет». В трубке раздались короткие гудки, и мужчина просто озверел. Я еле сдерживал Хосе Эскобара, который был готов разорвать этого старика на мелкие части.
«Жена его выбрала более достойную жизнь. Она сообщила ему эту новость прилюдно, чтобы сильно умерить его властное эго».
На площади погас свет, и на огромном рекламном экране появилась его жена.
«Ну ты и ублюдок. Когда я узнала, кто ты такой, я перестала спокойно спать. Я долго не могла в это поверить, пока мне не показали это видео».
И на экране появился Хосе Эскобар во время одного из своих убийств.
«Но я не...»
Эскобар покрылся холодным потом и стал заикаться.
«Вещи твои у подъезда, но мне сказали, с собой ты забрать их не сможешь».
К экрану подошла молодая девчушка, и Хосе зарыдал.
«Эва, ты жива?»
«Конечно, жива. Теперь-то ты знаешь, каково это — потерять дорогого тебе человека. А теперь я хочу, чтобы ты сдох».
Связь оборвалась, и де Круз потихоньку продолжил.
«А потом неуловимому убийце и самому стало плохо. Кто-то отравил его ядом.
И, скорчившись от боли, Хосе Эскобар в судорогах повалился на землю. «Врача!» – закричал я во весь голос. На площади снова включился свет, и в хаотичной суете никто даже не заметил, куда делся Мауро де Крус. На следующее утро у меня на столе лежала папка с доказательствами вины Хосе Эскобара в 30 убийств. Как она оказалась в моем кабинете, никто мне ответить не смог. Но в ту ночь черная чума перестала уносить с собой жизни. Легче от этого стало лишь людям, а вот я перестал спокойно спать, ломая голову над тем, кто же такой этот странный Мауро де Крус. «Розалина, зайди ко мне в кабинет», – объявил я по внутренней связи. Чем мне нравилась моя помощница, так это своей эрудицией. Она могла ответить практически на любой вопрос, поэтому я и взял ее к себе в штат. «Да, мистер Суарес». Она всегда заходила без стука, порой изрядно пугая меня своим появлением. «Ты уже узнала то, о чем я тебя просил?» «Да, сэр, по нашим инициалам только 2 совпадения. Один из них умер еще в 18 веке, а вот второй живет в своей старой яхте на юго-западном побережье». «Где именно стоит его яхта?» «А вот тут самое интересное, мистер Суарес. Боюсь, что нам нужен именно тот старик, который скончался в эпоху Просвещения».
Я с недоумением посмотрел на Розалину.
«Фотографии его, конечно же, у нас нет, но кое-что в городских архивах я все же нашла».
И она кинула мне на стол папку с довольно странными файлами. «Если у меня появятся вопросы, я тебя вызову», – произнес я, взглядом давая понять, что она может быть свободна. Заниматься чем-либо другим я теперь просто не мог. И как только Розалина вышла за дверь, я принялся изучать содержимое папки. От первой газетной статьи по моей коже поползли мурашки. «Загадочное убийство семьи местного рыбака». Я включил настольную лампу и поудобнее устроился в кресле. Небольшой дом на окраине нашего города потрясла настоящая трагедия. Накануне вечером была зверски убита семья местного рыбака Мауро де Круса. Как говорит мистер де Крус, который случайно остался в живых, он вышел на странный шум, доносившийся неподалеку от дома, но, осмотрев округу, он не нашел ничего подозрительного. Собираясь пойти обратно в дом, он услышал крики из своей спальни. Забежав по лестнице на второй этаж, он увидел лишь изувеченные тела своей супруги и 2 их совместных детей. Глаза жертв были полны страха, а внутренности хаотично разбросаны по комнате. Из улик лишь небольшой амулет, что является символом местной сектантской группы. По подозрению в убийстве был задержан сам мистер де Крус, а все из-за недостатка улик и путаницы в показаниях. От огромного тюремного срока его спас сосед, который утверждал, что видел, как от дома де Круса убегали 3 людей в черных балахонах. Расследование будет продолжаться до тех пор, пока не будут найдены все виновные. Именно так заявил шеф местной полиции. А далее стояла дата 1837 год. Я вышел из своего кабинета и подозвал практиканта. «Мигель, у тебя есть сигарета?» «Да, сэр, конечно». И он протянул мне пачку новомодных «Альянса». Я взял ее в руку и удалился в свой кабинет. Я никогда не верил в мистику, но, похоже, сейчас я впервые столкнулся с ней лицом к лицу. Если мистер де Крус уже мертв, то каким образом он появился на площади? Я посмотрел на стол, где лежали еще несколько статей о Мауро де Крусе. Забавная штука эта сигарета. Она позволяет отключиться от всего, что тебя беспокоит, и после этого спокойно взглянуть на тревожащие тебя вещи. И как только древние люди обходились без зажигалки и пачки этого легкого наркотика, я курил в редких случаях, когда справиться с волнением не было сил. И тут, словно гром среди ясного неба, ко мне в кабинет залетела Розалина.
«Сэр, вы должны это видеть!»
От неожиданности я чуть не свалился со своего кресла. «Наверное, стучаться я тебя так и не научу».
Испанки всегда были чересчур эмоциональными. Она поднесла мне свой телефон, и я увидел уже знакомого мне Де Круса. Он сидел на балконе в небольшом переулке и, собрав под собой целую кучу народа, завораживающе вещал.
«Сегодня я расскажу вам еще одну сказку, но на этот раз она будет куда более страшной, чем прошлая. Но, как и в прошлый раз, я не смогу начать свое представление, пока в этом переулке я не увижу мистера Суареса».
«Розалина, бери мои ключи и немедленно вези меня к нему».
«Но я...»
«Бояться будешь после».
«Сэр, я плохо вожу машину».
«Сегодня ты все делаешь хорошо. Сегодня слово «плохо» я слышать просто не хочу». Розалина кивнула и взяла ключи. Через минуту мы буквально вылетели из главного управления. Место моей парковки было прямо возле входа, и, сняв сигнализацию еще на подходе, мы запрыгнули в машину. Как только мы тронулись с места, я достал из бардачка сирену и прилепил ее магнитной стороной к крыше автомобиля. «Лети, Розалина, лети, моя дорогая». Через 15 минут мы уже были на месте, я открыл дверь и побежал по узкому переулку.
«А вот и наш дорогой мистер Суарес!»
«Всем отойти от балкона!» — сказал я, размахивая полицейским значком.
«Зачем же так нервничать, Диего? Давай позволим людям спокойно насладиться представлением!»
И я посмотрел на Розалину, которая только что подбежала ко мне. «Дай приказ всем ехать сюда, мне нужно оцепить весь район».
«Диего, позволь, я начну».
«Сегодня ты никуда не уйдешь, слышишь? Сегодня я глаз тебя не спущу».
«А как же ты еще не догадался, мой дорогой Диего? Я никуда и не уходил. Я всегда был рядом с тобой».
Полицейские оцепили округу, а на соседней крыше уже обосновался снайпер. Спокойно вздохнув, я посмотрел на Де Круса. «Ну, попробуй, начни». И он начал. Сделав глубокий вдох, медленно начал.
«Эта история началась в далеком 1898 году, когда у молодой пары, которая очень хотела детей, наконец-то родился первенец. Они назвали его Аваланда в честь одного из своих предков, который погиб на войне. Мальчик рос натурой утонченной, совсем не похожий на остальных, поэтому дети никогда не брали его в свою небольшую компанию. Все свои школьные годы он провел в стороне, его ведь считали изгоем. Но амбиции у Аваланда были очень большие. Он тоже хотел быть в центре внимания, он хотел, чтобы у него было много друзей. Но ведь жизнь всегда ставит палки в колеса. И если сильно захочешь куда-то доехать, то нужно взять всю свою волю в кулак и потащить телегу со своими пожитками вручную до нужной тебе остановки. Так поступил и маленький Аваланда. Школу он закончил с отличием, поступил в институт, хотя в то время бюджетных мест было очень мало. Аваланда взяли одним из первых. Он настойчиво шел к своей мечте, ведь ему так хотелось быть нужным. Закончив институт, он наконец-то попал в клуб, где у него появились влиятельные друзья. Его позвали в это закрытое место, так как он с помощью своих амбиций и настойчивости попал на работу в мэрию города. А дальше жизнь стала сказкой. Уважение и почет скружили голову Аваланда, но он еще помнил, каково это ощущать себя обделенным, и стал стараться ради других. Он сделал очень многое для нашего города, и вот однажды, благодаря своей отдаче простым горожанам, он наконец-то сел в самое важное кресло в своей жизни. Аваланда стал мэром нашего города.
Снайперу полная готовность держать старика в поле зрения.
«Поздно что-то предпринимать, Диего. Мэр себя уже наказал».
«Розалина, срочно свяжись с администрацией. Мне нужно знать, что с мистером Аваланда. Пусть обеспечат ему круглосуточную охрану. Бегом!» Она в ступоре посмотрела на меня, и я впервые в жизни на нее закричал. «Бегом!» В переулке творилось что-то невероятное. Людей становилось все больше, и они требовали продолжения. Народ ликовал.
«Но делая для других, он никогда не забывал о себе. Он разорял социальные заведения, чтобы нажиться, при этом выставляя себя в лучшем свете.
Я еще раз тебе говорю, мне плевать, что дети будут страдать. Я тоже страдал, и вот стал уважаемым человеком.
Но как в этот раз я смогу все обыграть?
Ты что, дурачок? Скажи мне, ты дурачок? Выкини их на окраину, ближе к лесу. Скажи, что там будет лучше. Природа, тишина. То, что надо этим уродам.
Сэр,
перебила мою концентрацию Розалина. Мэра со вчерашнего дня никто не видел. Это конец, подумал я про себя. А народ стоял словно в оцепенении.
За такое в те времена было принято прилюдно сжигать.
Продолжил де Круз, а народ было уже не сдержать. И вдруг в одной из квартир вспыхнуло пламя, кто-то горящий выбил стеклянную дверь и рухнул с балкона с жуткими криками.
«Огонь!»
Прокричал я в свою рацию, и в переулке раздался выстрел. Я неотрывно смотрел на Мауро де Круса, а он лишь громко рассмеялся и растворился в воздухе. Он просто исчез, словно его там и не было. Кто-то сильно дергал меня за плечо и кричал прямо в ухо, а я стоял словно в ступоре и не мог понять, что вообще происходит. «Диего!» – Розалина ударила меня по щеке.
«Простите, мистер Суарес, просто люди...»
И она показала на толпу, которая двигалась в нашу сторону, снося на своем пути все полицейские преграды.
«Туда!»
Она дернула меня за руку в сторону старой двери, и я начал приходить в себя. Мы оказались на черной лестнице, сквозной проход через дом должен вывести нас на соседнюю улицу.
«Подожди!» – запыхавшись, произнес я и посмотрел в сторону ржавой двери. Увидев под ногами какую-то железяку, я заблокировал ею дверь.
«Так-то лучше», – озвучил я свои мысли, и мы побежали дальше. Через несколько секунд мы уже шли по широкой улице в сторону нашего управления.
«Как вы думаете, это действительно был наш мэр?»
– наивно спросила меня Розалина. «Говорить, конечно же, рано, но это определенно был Аваландо. Кто же он такой, мать его, этот мистер де Круз?»
«Мне кажется, этот призрак...»
«Розалина!» «Пожалуйста, мне сейчас не до шуток». Она обиженно замолчала, а я продолжил вариться в своих предположениях. У меня вообще ничего не укладывалось в голове, я не мог ответить ни на один свой вопрос. А их с каждым днем становилось все больше. Я был так загружен своими мыслями, что даже не заметил, как мы подошли к месту нашей работы. У входа я встретил молодого коллегу. «Привет, Льюис. Шеф у себя?»
«Здравствуй, Диего. Он просто в ярости, ждет тебя в своем кабинете».
«Спасибо, пойду выслушивать его недовольство». Подойдя к кабинету комиссара Падильо, я аккуратно постучал в его дверь.
«Войдите».
«Здравствуйте, сэр. Говорят, вы хотели меня видеть».
«Да я вообще больше не хочу тебя видеть. Ты уволен, Диего, уволен, слышишь?»
«Я раньше никогда не видел его таким».
«Мне звонили из министерства. С меня чуть шкуру живьем не содрали. Ты вообще понимаешь, что происходит?»
«Сэр, я...»
«Да плевать я хотел на твои оправдания. Мэра сожгли на глазах у разъяренной толпы».
«Туда ему и дорога».
«Пошел вон!»
С этими словами комиссар кинул в меня первое, что попалось под руку. Я увернулся и вышел из кабинета. Состояние было хуже некуда. Отчаяние вперемешку с кучей незавершенных вопросов. Я уже выходил, когда кто-то дернул меня за плечо.
«Сэр, ждите меня за углом через пару минут».
Это была Розалина. С меня только что сняли все полномочия. Я уволен, Розалина, так что...
«Я знаю, поэтому и хочу вам помочь».
Я завернул за угол и стал ждать свою бывшую помощницу. «Вот». Она опять ошарашила меня своим внезапным появлением. Протянув мои руки папку с газетными вырезками про Мауро де Круса, она улыбнулась.
«Если вам понадобится что-то, сразу набирайте мне, хорошо?»
«Хорошо, Розали. Спасибо тебе». Она меня обняла и побежала обратно.
Что делать? Куда идти? Вопросы тянули за собой лишь вопросы. Я просидел на скамейке еще минут 10 и не спеша направился в сторону дома. У меня было огромное желание швырнуть эту папку в помойку и отправиться в отпуск. Хотя какой мне теперь отпуск? Работы у меня больше нет, связи мне уже перекрыли. Остается лишь взять недопитый вайн Кессон и, плотно закрыв свои темные шторы, напиться до потери сознания. Так бы я и поступил, если бы не одно «но». Я больше не слабовольный студент, а настоящий сильный мужчина. Сейчас приду домой, заварю чашку кофе и примусь изучать то, что у меня на руках. Как же хорошо было идти по знакомым мне улицам. Раньше я ходил здесь и не замечал ничего вокруг. Я был вечно погружен в чужие дела, совсем забывая о своих. А ведь поэтому я до сих пор и не женат. Сколько женщин было вокруг меня, желающих крепкой семьи, а я лишь все время спешил на работу. Что со мной происходит? Чего я хочу? Уволен. Это прозвучало в моей голове как приговор. Буду уволен, когда сам того захочу. А сейчас я спешу на работу. Добравшись до дома, я прибрался в гостиной, включил настольную лампу, заварил себе кофе и, сев за рабочий стол, начал изучать остальные статьи. «Холодная месть Мауро де Круса». Через месяц после того, как Мауро де Крус освободился из-под стражи, один за другим стали исчезать приверженцы идеи Хулио Кассиди. Они считали, что вечная жизнь дарована тем, кто уходит во мрак по путям ритуала. Как говорит один из участников секты, перед смертью Розанны де Крус, он видел ее на общих собраниях. Муж часто отсутствовал дома, и она, чтобы хоть чем-то себя занять, вступила в это сообщество. Честно сказать, я не думаю, что члены нашей секты могли с ней так поступить, ведь все ритуалы, что проводит учитель, исключительно добровольные. Я думаю, нужно искать другую причину этой трагедии или вообще другую личность, не имеющую отношения к нашим собраниям. В любом случае, исчезли уже 20 человек, и о них ничего не известно. Вам стоит сильно бояться, ребята. Рыбак оказался совсем не из робкого десятка. После этой статьи у меня в голове закрутилась одна интересная мысль. А что если сектанты и правда не имеют отношения к смерти его семьи? Если это действительно так, тогда я начинаю догадываться, откуда растут эти темные корни. Следующая статья была ожидаема, но, честно сказать, я представлял ее гораздо иначе. Хулио Кассиди, ушедший во мрак. После загадочного исчезновения всех членов секты Хулио Кассиди, организатор всего сообщества, прилюдно объявил, что не имеет к убийству семьи Мауро де Круса никакого отношения. И если последний придет забрать его душу, то это просто прекрасно, ведь перед смертью Кассиди есть что сказать Мауро де Крусу. После этого заявления Хулио Кассиди все время проводил в своем доме. Но что самое странное, перед смертельным ритуалом к нему заходил сам де Крус. Об этом говорят многочисленные свидетели. Закончив встречу, они вышли на улицу и по-дружески попрощались. О чем говорили де Крус и Кассиди, не знает никто. Но после их разговора Кассиди провел над собой смертельный ритуал. Не успел я дочитать до конца, как у меня на столе завибрировал телефон. Звонили с неизвестного номера. «Да», — произнес я, нажав зеленую кнопку.
«Диего?»
— спросил загадочный мужской голос. «Да, кто это? Что вам нужно?» Признаюсь, я заметно заволновался, вся эта история сильно потрепала мои нервы.
«Не узнал, что ли?»
«Ну ты даешь». «Привет, Мэйси. Наконец-то я понял, с кем говорю. Просто мне сейчас очень непросто». «Да слышал, поэтому и звоню. В общем, я хочу предложить тебе место главного детектива в своей частной конторе. Ты не отказывайся. Подумай. Для тебя эта работа будет как глоток свежего воздуха. Все то же самое, за совсем другие деньги». Наверное, сильно тебя обрадую, потому что и думать не стану. Я сразу согласен. Только есть тут у меня одно дело, которое мне нужно закончить. Да ты, наверное, в курсе.
Да, кто-то сильно тебя подставляет, Диего. Но кто и зачем, я еще понимаю. А вот как? Вопрос для меня самого. Если понадобится помощь, звони. Сделаю все, что смогу.
Спасибо, Мэйси.
Это тебе спасибо. Сейчас бы сидел, свесив ноги со шконки. А нет, уважаемым человеком стал. И все благодаря тебе. Ты единственный тогда мне поверил. Ну ладно. Не будем ворошить наше прошлое. До встречи. Рад, что ты в полном порядке.
Скоро увидимся, пока. И я положил трубку. Вот и работа нашлась. Улыбнулся я неожиданному звонку, который сильно поднял мое настроение. Я подошел к окну и отодвинул шторы. Солнце катилось за горизонт и завораживало своим оранжевым оттенком. Я так простоял у окна минут 10, не думая ни о чем. Видимо, моему мозгу была необходима разрядка. Но все же мне нужно закончить начатое. Настойчивый дверной звонок вывел меня из равновесия. Посмотрев в глазок, я увидел там Розалину. Ну, конечно, кто же еще может застать меня врасплох? «Розалина, что за сру...» Не успел произнести свою фразу, как она схватила меня за руку и потащила на улицу.
«Да что такое вообще?»
«Сэр, он снова требует вас. Люди с ума посходили. Декрус говорит, что это его последняя сказка. Пойдемте, пойдемте».
«А где он сейчас?»
«В старой бухте на западе города».
Мы вышли на улицу, сели в машину и сорвались с места.
«Сэр, там творится что-то невероятное. Люди все транслируют в сеть. О нашем городе уже пишут крупнейшие СМИ. Вы сейчас в центре событий».
«Никому бы не пожелал такой популярности», — без лишнего энтузиазма ответил я.
«Вы только представьте, сколько на этом можно заработать».
От азарта у Розалины засветились глаза. «И если бы я нуждался в деньгах, я бы работал совсем в другом месте», — спокойно ответил я. Уже 10 минут мы мчались по набережной в сторону заброшенной бухты. Отсюда открывался потрясающий вид на наш город, но сейчас своим великолепием он не радовал никого. Все были заняты этими дурацкими сказками, в которых я имею не последнюю роль. А все лишь по воле того старика. Но любая воля имеет причину. Это я отчетливо понимал. Одного лишь понять я не мог. Какая причина могла вызвать такие последствия? Розалина смотрела на меня с интересом и вдруг спросила:
«О чем задумались, мистер Суарес?»
«Да так, ни о чем. Я, кстати, хотел тебя спросить, а что по поводу этой истории думаешь ты?»
«Вам же не нравится ход моих мыслей. Могу лишь сказать, что ваше неверие в мистику нисколько не говорит о ее отсутствии».
«Тут я с тобой соглашусь, но...»
«А что «но»? Раньше лишь за предположение о том, что Земля имеет форму шара, сжигали живьем на костре».
Я замолчал и задумался, а ведь и правда? Сколько было подобных историй?
«Сэр, вы только посмотрите, что здесь творится».
Обе стороны дороги были заставлены припаркованными авто. Движение становилось плотнее. Люди шли пешком по дороге в надежде увидеть того старика. Картина скорее напоминала предапокалиптический сбор, нежели яркое шоу. И вдруг наша машина остановилась. Розалина вышла наружу и, встав на цыпочки, вынесла свой вердикт.
«Дальше придется идти пешком. Машины намертво встали. Советую вам не светиться, люди сейчас не в себе».
«О, спасибо тебе». Я одел ее кепку и перекрыл козырьком половину лица. Никогда я не видел столько людей в одном месте. Похоже, сейчас сюда стянулись все ближайшие города. В какой-то момент мне захотелось отсюда сбежать. Я настолько устал от этой истории, что казалось, мне просто не хватит сил. Но сбежать я не мог. Отец научил меня никогда не сдаваться. Сколько раз он сбивал меня с ног во время своих тренировок. Но каждый раз, когда я лежал на земле, он заставлял меня снова встать на ноги. «Не можешь подняться, считай ты покойник», — говорил он в такие моменты. С яростью из последних сил я вскакивал на ноги, а он снова кидал меня в грязь. «Ярость — хорошее дело, сынок, но не найдя своей цели, она напрочь убьет твою волю». Многие вещи, которые он донес до меня в те моменты, остались в моем подсознании. Это и есть воспитание, которого многим сейчас не хватает. И вдруг мои мысли прервал голос де Круса.
«Мистер Суарес уже где-то близко. Интуиция никогда меня не подводит».
Старик стоял на высокой скале, медленно оглядев толпу. Он сел на свой ящик.
«Ты так и не понял, кто я такой?»
И, встав на ноги, он медленно поплыл по воздуху прямо ко мне. Мои глаза отказывались верить в происходящее. Я просто оцепенел. Так же, как и тысячи людей, которые сейчас были прикованы к нему взглядом.
«Все еще не можешь понять, чем ты хуже других? Уточни у Ниэля Ортега».
С этими словами старик резко рванул вперед, влетел в мое тело. От испуга я закрылся руками и немного прижался к земле.
«Сегодня я расскажу вам последнюю сказку».
Он снова стоял на скале и смотрел на людей сверху вниз.
«Только эта история будет гораздо темнее прошедших».
В полном отчаянии я смотрел на него и не знал, куда себя деть. Впервые в жизни ситуация вышла из-под моего контроля. Моя воля была напрочь подавлена.
«Эта история произошла в небольшом городке, в северной части страны, на границе Испании. У портного и местной кухарки родилась прелестная девочка. Они долго хотели детей и настолько окружили ее своей заботой, что исполняли любые капризы. Патрицию сильно избаловали, ведь она с детства привыкла считать, что весь мир для нее лишь одной. Но когда ребенок подрос и впервые оказался на школьной скамье, тут-то и случилась ее первая травма. Другие дети не хотели считать ее лучшей. Девочка долго страдала, пока однажды не поняла одну вещь. Хочешь быть лучше других? Надо стать в чем-то лучше других. Эта мысль немного успокоила Патрицию, и ночью она решила, что станет певицей».
«По-моему, он говорит про Пати Сан-Майлз».
Услышал я за спиной чей-то голос.
«Точно, больно схоже с ее биографией».
Поддержал голос незнакомый парень. «Если он говорил про Пати Сан-Майлз, то это приведет к катастрофе. Самая известная певица Испании. Молодая девчушка, ставшая кумиром для миллионов подростков». Я зажмурил глаза и начал активный мозговой штурм. На висках стали сильно пульсировать вены. И, осознав одну вещь, я как пуля сорвался со своего места.
«На следующее утро Патриция уже проходила прослушивание. Она прошла его хорошо, так как с детства любила петь песни.
А я уже проверял вторую пещеру, что с годами размыло водой. Но, к моему удивлению, кроме двух любопытных подростков, найти там не удалось никого». «Думай, Диего. Пати Сан-Майлз, нужна твоя помощь. Думай, думай». Я огляделся по сторонам и, кажется, понял, где нужно искать. Обойдя по песку скалу, на которой находился де Круз, я начал подниматься наверх. Но, к моему сожалению, сделать это без специального снаряжения было физически невозможно. После третьей попытки я сдался, и, упав на песок, я схватился за голову.
«Дорога к Олимпу заняла у нее много времени, и, получив, наконец, долгожданную славу, у Патриции стерлись границы морали».
И вдруг я услышал отчетливый стук. Поначалу я думал, что мне показалось, но он раздавался все снова и снова. Как же сейчас не хотелось лезть в воду, но других вариантов я просто не видел. Сняв с себя майку и домашние шорты, я кинулся в воду и стал отдаляться от берега. Звук становился все ближе, и, кажется, я не ошибся. Через пару минут я увидел рыбацкую лодку. Мне казалось, что лодка пустая, но откуда тогда я слышал эти звуки? Аккуратно подплыв к ней ближе, я зацепился за борт, но как только я подтянулся повыше, кто-то сильно ударил меня по виску. Потеряв ориентацию, я попытался прийти в себя. голова стала просто чудовищно ныть. На какое-то время я словно ослеп, но сдаваться сейчас было просто нельзя. Я рванул со всех сил, я забрался в рыбацкую лодку. Патриция лежала на спине с кляпом во рту, а ее руки и ноги были скованы якорной цепью. Я огляделся по сторонам и увидел брулящие всплески. «Опытный дайвер», — отметил я про себя, — «а еще он неплохо бьет левой». «Ты в порядке?» — спросил я девчушку, вытащив у нее изо рта тряпочный кляп. «Да, все в порядке», — дрожащим голосом произнесла Патриция и сразу расплакалась. «Патриция, ты теперь в безопасности. Я понимаю, что тебе страшно, но сейчас нам нужно выбираться отсюда». Я обнял молодую певицу, и она крепко-крепко прижалась ко мне. Добравшись до берега, я посмотрел на скалу. Де Круз все вещал свою страшную сказку. Видимо, он был не в курсе, что сегодня она закончилась хэппи-эндом. В какой-то момент старик замолчал и, подняв свои руки, медленно растворился в воздухе. Спустя 2 минуты в толпе началась суета. «Сейчас он появится!» — в отчаянии крикнул темнокожий мальчишка. «Сегодня он обещал нам свое самое яркое шоу!» — поддержал его голос в толпе. Но как бы они ни хотели, Мауро де Круз с тех пор никто и никогда не видел. «Похоже, я сломал чьи-то планы», — подумал я про себя, пока нес к машине перепуганную девчонку. Перед этим я позвонил Розалине и попросил ее хорошенько прогреть салон. Бедная Патриция, даже не представляю, что ей пришлось пережить. Она уснула прямо у меня на руках, лишь иногда сильно вздрагивая, то ли от холода, то ли от пережитого шока. Завтра нам нужно будет о многом поговорить, ведь она сейчас единственная ниточка, которая сможет помочь мне с ответами на мои вопросы. Увидев меня, Розалина выскочила из машины и открыла заднюю дверь.
«Это же...»
«Пати Сан-Майлз», — шепотом перебил я ее удивление. «Отвези нас домой, ей сейчас необходим отдых».
«Но...»
«И давай, пожалуйста, молча, я сильно устал». Розалина кивнула и, сев на водительское сиденье, медленно тронулась с места. Мысли хаотично роились в моей голове. То, что старик — это кукла, сомнений у меня не осталось. Его появление было кем-то спланировано. Как? Это, впрочем, не важно. И, кстати, тот дайвер. Я не думаю, что парень играет тут главную роль. И если бы это было так, я бы остался в пучине. Бил он наотмашь, похоже, с испуга, а значит, и он чья-то черная пешка. И кто же такой этот чертов Ортега? На секунду я прикрыл глаза и мгновенно провалился в сон.
«Мистер Суарес», —
тихонько произнесла Розалина, аккуратно толкая меня в плечо.
«Мы уже приехали».
Я посмотрел за стекло и увидел свой дом. По телу тут же побежали мурашки. У меня с детства такая реакция, когда меня будет. Я обернулся и посмотрел на Патрицию. Она так и спала на заднем сиденье. В салоне работала печка, и мне жутко не хотелось выходить на холодную улицу. «Я могу тебя попросить об одном одолжении?»
«Конечно, мистер Суарес».
«Ты можешь узнать про Неэля Ортега?»
«Завтра этим займусь. А вы думаете, он здесь хоть как-то замешан?»
«Я вообще ничего не хочу о нем думать, пока не узнаю, кто он такой. А сейчас нам пора расходиться. И спасибо тебе. Одному мне было бы не справиться». Розали улыбнулась и отвела свой взгляд в сторону. Я знал, что ей нравился, но для меня она казалась лишь наивным ребенком. Со студенческих лет мне нравились девушки несколько старше меня самого. Выйдя на улицу, я открыл заднюю дверь небольшого хэтчбека, аккуратно взяв Патрицию на руки, я кивнул Розалине. И, дотянувшись до ручки, она захлопнула машину и поехала в сторону дома. С трудом открыв дверь своей квартиры, я отнес Патрицию в спальню. Это же надо так крепко уснуть. Видимо, долго ее удерживали в заложниках перед тем, как попытаться убить. Но ничего, сейчас она в безопасности, завтра поговорим, и мне все станет ясно. А сейчас я, пожалуй, пойду приму душ. Струи горячей воды привычно сняли с меня стресс, полученный на работе. Хотя какой там работе, теперь мне за это не платят. Из ванной я вышел свежий и отдохнувший. Признаться, не самое лучшее состояние перед тем, как ложишься спать. Но на подобные случаи у меня всегда имелось отличное средство – второсортные книги с избитым сюжетом. Я так и уснул с детективом в руках на коротком диване в гостиной. Утром меня разбудил странный шум. Я даже не сразу понял, что происходит. Вскочив со своего дивана, я сонный побежал на кухню.
«Доброе утро, мистер».
Патриция сделала паузу, явно давая понять, что не знает, как ко мне обращаться. «Диего, зови меня просто Диего», – дружелюбно улыбнулся я. Я услышал шум.
«Да, простите, я просто не ела уже 2 дня. Они держали меня в заперти в каком-то чулане. В холодильнике я ничего не нашла, и пришлось приготовить попкорн».
«Все хорошо, не переживай, я просто со сна даже не понял, что происходит».
«Спасибо, сэр».
«Диего, мне кажется, мы договорились».
«Да, сэр. Ой, то есть Диего».
Патриция покраснела и смущенно опустила свой взгляд. «Патриция, мне не хотелось бы выводить тебя из зоны комфорта, но нам нужно о многом поговорить».
«Да, конечно, я понимаю».
«Но сначала сообщи своим близким, что с тобой все в порядке». «Ну и фанатам, естественно. Ноутбук у окна на столе». Мы оставили попкорн и заказали 2 пиццы. У меня на балконе стояли 2 кресла и маленький столик. Там мы и разместились с известной певицей. Вела себя девушка скромно и сдержанно. К сожалению, выяснить мне так ничего и не удалось. Ее схватили какие-то люди и затащили в фургон. На улицах у них были маски, а голос... что с него толку? Я снова ушел в себя. Я вообще не понимал, в каком направлении мне продолжать движение. Все зацепки сводились к нулю, а на той стороне напротив все шло по задуманному сценарию. Хотя нет, далеко не все. Последний спектакль я подпортил достаточно сильно.
«Диего, можно я побуду у вас, пока все не уладится? Я просто очень сильно боюсь».
«Снова спать на коротком диване?» «Главное к нему привыкнуть». И рассмеявшись, она засияла от счастья.
«Спасибо вам, Диего».
У нее словно камень с души упал. Признаться, я ее понимаю. Если охрана не справилась со своей задачей в тот раз, то о чем можно говорить в будущем? Девушка пошла в спальню, а я тем временем быстро пробежался по последней статье. Из нее я узнал, что Мауро де Крус убил своего соседа. Там же полиция нашла и улики, говорившие о причастности убийства его семьи. Де Круса приговорили к пожизненному сроку заключения. Последние его слова были направлены Ниэлю Ортега, тогдашнему комиссару полиции, что месть коснется его семьи и ничто не сможет остановить эти темные силы. Бездействие комиссара унесло много жизней. Сам же Де Крус до конца своих дней провел в одиночной камере, где общался со своей семьей словно в бреду. «Он будто их видел», — говорили те, кто охранял его камеру. «Приехали», — подумал я про себя. «Но что-то я никак не пойму». Входящий звонок сбил меня с мысли. Опять врасплох, и опять Розалина.
«Мистер Суарес, Ниэль Ортега ваш предок?»
А я только об этом подумал, но мне кажется, что вся эта история с Мауро де Крусом – это лишь повод для моей ликвидации, хотя меня уже и так отовсюду убрали.
«Ты сейчас сможешь приехать ко мне?» «К сожалению, не смогу, я уезжаю к родителям. Простите, опаздываю на рейс, созвонимся чуть позже».
«Подожди, Роза...» Но она уже бросила трубку.
«Все в порядке?»
«Да, сейчас, один звонок», — улыбнувшись, сказал я, набирая номер Розалины, но ее телефон был выключен и в сети так и не появился. Спустя 20 минут бесполезных попыток до нее достучаться, я позвонил своему другу. «Мэйси, привет. Ты сможешь узнать кое-что для меня? Потом объясню». «А, через час? Хорошо, жду».
«Диего, мы сможем сходить в магазин? Мне нужна одежда, да и еды у нас нет».
Мой мозг разрывался на части. Нужно взять себя в руки. Еще секунды, и я слечу с катушек. «Сейчас, одну минуту». Я зашел в ванную и окунул свою голову под струю холодной воды. «Все решится, Диего», — успокаивал я себя. «Все решится. Верить в то, что она здесь хоть как-то замешана». Мой мозг отказывался напрочь. «Так все, стоп. Еще ничего не ясно. Лучший друг и сотрудник, мать твою!»
«Диего, ты в порядке?»
«Я даже забыл, что я не один. Надо взять себя в руки». «Все хорошо, Патриция. Я выйду через минуту».
«Может быть, я могу вам помочь?»
«Боюсь, тут помочь невозможно. Остается только смириться».
Я могу уехать, если вам тяжело.
Нет, что ты. Ты хотела куда-то пройтись?
Да, я хотела сходить в магазин, у меня же совсем нет одежды.
Решено. Идем покупать тебе вещи. Я молча пошел за ней, и через 20 минут мы уже бродили по магазинам. Они настолько меня отвлекли, что мне и правда стало легче. Патриция одевала на себя разноцветные вещи, которые совсем не клеились с моим вкусом. И тем не менее, мы оба смеялись и даже купили мне какие-то бусы. «Сейчас подберем вам рубашку и будете мачо», — улыбалась она. «Да уж, точно как тот мальчишка», — и я показал на 7-летнего паренька в похожей одежде. Смеялись мы долго, а парень косился на нас и просил свою маму поскорее уйти. Патриция купила солнечные очки и, спрятав свой взгляд под соломенной кепкой, перестала быть узнаваемой. У меня заиграл телефон. «Привет, Мэйси. Удалось что-нибудь выяснить?»
«Диего, в это трудно поверить, но о ней вообще нет никакой информации. Такого человека, как Розалина, просто не существует. Ни фотографий, ни личного дела, ничего. Что у тебя там происходит? Может, расскажешь?»
«Позже, Мэйси, позже».
«Что-то случилось?»
«Да нет, все хорошо. Просто задумался».
«Диего, я все хотел спросить, почему они взяли меня? Чем я хуже других?»
«Я думаю, тут ответ очевидный. Твой образ жизни. Или каким его рисуют папарацци. Не знаю, насколько все правда. Ты знаменитая девушка и подаешь пример миллионам подростков.
А ты думала, что они видят, когда тебя в состоянии наркотического или алкогольного опьянения выносят из клубов? Выносят охраны, я понимаю, с тобой ничего не случится, но дети, они подражают тебе. Им кажется, что подобно вести себя круто. Ты убиваешь детей и подростков, если можно так выразиться. Твоя популярность – это большая ответственность. А их родители, ты хоть представляешь, что они чувствуют? Нет, не представляешь, пока сама мамой не станешь». «Прости, что тебя получаю, не мое это дело».
«На самом деле все так, просто я...»
«Просто сейчас ты нашла себе оправдание, а я скажу тебе, его нет. Еще раз прости, я думаю, тему на этом стоит закрыть. Я подожду тебя на скамейке у входа. Подходи, как закончишь, хорошо?»
«Хорошо, Диего, и спасибо тебе».
Она искусственно улыбнулась и с грустным взглядом пошла в очередной магазин.
Я сел на скамейку и стал думать о том, что ей сказал. Зря я с ней так, обидел девочку. Но все же по делу, когда-то она же должна была это узнать. Чувство вины здорово вывело меня из равновесия.
«Плохой день?» –
спросил молодой парень, что подсел ко мне. «Бывает и хуже, хотя куда там. Наверное, самый плохой.
Хуже будет, когда я расскажу вам одну небольшую историю».
Я посмотрел на его лицо. Оно мне показалось знакомым. Встав со скамейки, я навзничь упал лицом на тротуарную плитку. Мои ноги были прикованы наручниками к стойкам скамейки. Что за...
«Помнишь 18-летнего паренька, которого ты посадил за мошенничество? Даже не помнишь, по глазам вижу, не помнишь. Так вот, это все в прошлом, неважно. Пока я сидел, у меня умерли родители, о которых некому было заботиться. А сел я за фокусы, которые творил с кошельками прохожих. В тюрьме я многому научился. Я создавал такие вещи, что любой иллюзионист позавидует. И в какой-то момент у меня созрел план. Хороший план, черт возьми. Правда, в конце ты его чуть подпортил, но как же народ оценил это шоу. Кстати, когда я узнал с помощью Розалины, что ты предок Ниэля Ортега, я подумал, что это вообще будет круто. Ее зовут Элли, Элли Паттенс. Она меня очень любит. А еще она потрясающая актриса».
«Девочку не трогайте, она здесь ни при чем».
«Поздно уже. Девочку».
Я снова дернулся и открыл глаза. Паренька рядом со мной уже не было, а вот с наручниками пришлось повозиться. Забежав в магазин, я в суете начал искать Патрицию.
«Диего», —
произнес знакомый голос позади меня. Я обернулся и перевел дух. С ней все в порядке. Быстро рассказав ей все это, мы пошли в сторону дома. «Мэйси, я, наверное, тебя уже утомил. Я обещаю, скоро все расскажу. Ты сможешь узнать, где сейчас Мариса Ламар?»
«Хорошо, Диего. Когда нужны результаты?»
«Вчера, Мэйси. Вчера».
«Понял. Сейчас узнаю. Будешь должен».
«Все что угодно, дорогой, только прошу тебя, выручи. Я положил трубку, и Патриция взяла меня за руку. Странное чувство пробежало по моему телу. С одной стороны, очень приятно, мне сейчас необходима разрядка, а с другой... Она моложе на 10 лет, хотя это первая девушка моложе меня, с которой мне комфортно общаться. Я сжал ее руку, и на моем лице появилась улыбка. Впервые за последнее время я искренне улыбнулся. Войдя в квартиру, мне позвонил Мэйси.
«Диего, тут новости не очень утешительные. Мариса Ламар убит в тюрьме при попытке к бегству».
«В том-то и дело, что не убит, фокусник чертов». «Ладно, Мэйси, спасибо. Сейчас буду думать, что со всем этим делать».
«Если еще что-то понадобится, набирай, я всегда рад помочь».
«Похоже, у тебя надолго останусь».
Патриция мило посмотрела на меня.
«Или...»
Она остановилась и замолчала.
«Мне с тобой хорошо.
Оставайся, насколько хочешь». Она подошла ко мне. Я поцеловал ее губы, и от волнения закружилась голова.
«Или мы можем поехать ко мне».
Кажется, мне снесло крышу. Она заулыбалась и пошла собираться, а я сел на короткий диван и посмотрел в потолок. «Спасибо тебе. Признаюсь, таких отношений у меня еще не было. Я по-настоящему влюбился в эту... девчонку. Мы жили у нее уже 2 недели, когда вдруг, включив телевизор, я наткнулся на страшные новости». Несчастный случай произошел в нашей столице. Уличный фокусник, оказавшийся шарлатаном из психиатрической больницы, случайно убил прохожего. Кто был этот прохожий, выяснить пока не удалось, но сейчас мы попытаемся уточнить детали у очевидцев. «Скажите, вы видели, что тут произошло?» — задал вопрос репортер одному из зевак.
«Да, этот парень, который погиб, он сказал, что сам владеет искусством иллюзий и что у того ничего не получится. Давай, — говорит, — проверим на мне, я тебе докажу». И, войдя в этот шкаф, стал там смеяться, мол, это чушь, а не фокус. А тот псих воткнул какую-то саблю ему прямо в живот. Парень выскочил из ящика и повалился на землю. Хрипел какое-то время, а потом замолчал.
«Спасибо вам. Как видите, страшной трагедией обернулся простой, как казалось бы, уличный фокус. А кто же мог знать?»
И камера показала Розалину. Она сидела на скамейке в слезах, а вокруг нее бегали 2 врачей. Мне стало искренне ее жаль, ведь любовь, окрыляя, может занести вас совсем не в то место».